Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Всем здравствуйте. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина, а на связи со мной политик Максим Резник. Максим Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Рад вас видеть. Здравствуйте, все уважаемые, любимые зрители и слушатели канала «Ищем выход».
Рада тоже вас видеть в нашем эфире. Давно не приходили. Всегда рады вас позвать. Надеемся, что будет это случаться регулярно. Теперь... И, конечно же, всех приветствую, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто смотрит в записи, в прямом эфире. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, писать в чате, что вы думаете про наше обсуждение, может быть, какие-то вопросы, которые вас интересуют, и в комментариях тоже какие-то свои мнения, впечатления. В общем, мы все это внимательно читаем и благодарны вам за любую обратную связь. Максим Львович, я хотела начать... Ну, сегодня у меня такие две большие ключевые темы. Во-первых, хотела обсудить результаты отбора в парламентскую ассамблею Совета Европы. А во-вторых, сегодня годовщина блокады. И, ну, наверное, все-таки разговор пойдет не о блокаде, не о той войне, а об этой сегодняшней, но оттолкнемся с вами от даты. Вот начну все-таки с ПАСЕ. Вчера стало известно, кто вошел от оппозиционных представителей России, скажем так, в парламентскую ассамблею Совета Европы. И хотела спросить вас вот про список этих людей. Есть ли в списке кто-то, кого вы не ожидали увидеть, или, может быть, кого-то в этом списке не нашли?
Ну, я думаю, что... Здравствуйте еще раз. Я думаю, что достойных кандидатов было довольно много. Надо понимать, что это были не выборы как таковые. Да? Кандидатов отбирали сами парламентарии европейские, сами участники парламентской ассамблеи Совета Европы. Это не в прямом смысле не представители антивоенных россиян, выбранные ими, делегированные, а люди, которые, так сказать, ну, обладают какой-то репутацией, и в соответствии с этой репутацией, определенными критериями, стали участниками этой платформы демократических антивоенных сил. Ну, я считаю, что состав вполне адекватный, он представляет разные направления российского сопротивления. И, в общем-то, если честно, для меня это не так принципиально, какие там фамилии. Значит, важно, что представлены не только, значит, вот, традиционный список, куда обычно входит большое количество москвичей. К сожалению, москвоцентризм – это такое, ну, во многом естественное, но, тем не менее, достаточно печальное направление российской, в том числе, оппозиционной политики. Но там есть представители коренных народов, есть там представители ингерманландского движения, которое имеет отношение к нашему региону, да? А я имею в виду Северо-Западному Петербургу, оно традиционно, так сказать, развивалось именно у нас. Но здесь самое важное, что, в принципе, эта институция состоялась. Вот для меня это важно. Люди, которые там представлены, почти все мне знакомы, почти все, ну, для меня это является очевидным, являются последовательными сторонниками скорейшего прекращения войны, последовательными противниками путинского фашистского режима. И поэтому в этом смысле, ну, так сказать, можно спорить о вкусах, можно погрузиться в детали, кто лучше, кто хуже, кто... Жалко, что вошел, жалко, что не вошел. Но на самом деле самое главное, что эта институция состоялась. Почему? Потому что это точка легитимности очень важна. Потому что на сегодняшний день Российская Федерация, Россия, да, это Путин, это та власть, которая существует сегодня в Российской Федерации, та банда, которая правит нашей страной. И необходимо было сформулировать альтернативный центр, если так можно выразиться, альтернативную точку, альтернативную институцию, которая бы говорила о том, что Путин – это не равно Россия, что Россия состоит из разных людей, что есть миллионы россиян, которые не поддерживают ни эту политику, ни эту чудовищную войну. И в этом смысле сам факт наличия такой платформы уже позитивен, и он перевешивает все остальные нюансы, минусы, которые, безусловно, всегда существуют в любом процессе, и трудно было бы ожидать, что все будет идеально и, так сказать, без сучка и задоринки. Но важное, главное, как главный критерий этого процесса, с моей точки зрения, это реакция Кремля на этот процесс. Да? То, что как только стало понятно, что эта платформа состоится, значит, все участники антивоенного комитета, в котором я состою, да, и который, в общем, был главным двигателем этого процесса, были объявлены террористами, экстремистами, было возбуждено уголовное дело по там, куче всяких статей, насильственный захват власти, создание террористической организации. У нас теперь вот, значит, талибы – это друзья Кремля, как бы, а люди, которые борются против войны – это террористы. Все, как говорится, стоит на голове. Да, то есть это вот, типичная характеристика фашистского режима, который объявляет террористами те, кто борется за свободу и справедливость в нашей стране. То есть что вот эта реакция такая нервная, такая яростная, такая агрессивная, говорит о том, что это движение в правильном направлении. И, конечно, у этой демократической платформы есть и вполне конкретные задачи, которые необходимо решать, которые необходимо реализовывать. Это просто еще одна точка опоры для того, чтобы продолжать делать то, что и должно, как мне кажется, делать российское антипутинское сопротивление. Поскольку наша задача состоит в том, чтобы освободить родину от этой кровавой банды во главе с фюрером Путиным, то, соответственно, мы должны использовать и этот механизм для этих целей. С моей точки зрения, первые две вещи, которые абсолютно очевидны, это помощь тем, кто находится на переднем крае этой борьбы. Это, конечно, наши политзаключенные, те люди, которые находятся в России, те люди, которые находятся в тюрьмах, те люди, которые возвышают свой голос, мы еще поговорим об этом в контексте блокады, несмотря на то, что происходит в стране. Это те десятки миллионов россиян, которые не соучаствуют в преступлениях путинского режима, что отмечено Берлинской декларацией российских антипутинских сил, которая и стала основой, как бы, да, подписания этой декларации, основой для делегирования, да, для участия в этой платформе. И это, конечно, помощь тем антивоенным россиянам, которые тоже подверглись репрессиям. Вот мы, когда о репрессиях говорим, мы имеем в виду только тех, кто находится внутри России. И это действительно так. Это настоящие герои, люди с драматической судьбой, люди, которые, в общем, рискнули многим и находятся в чудовищных условиях. Наша задача сделать все, чтобы как можно скорее освободить. Но это и большое количество россиян, там, миллион с лишним, по разным оценкам, как минимум, да, которые уехали от войны, которые подверглись репрессиям в том смысле, что вынуждены были, чтобы сохранить собственную позицию и совесть, расстаться с родиной. И сегодня мы знаем с вами, что далеко не сахарная жизнь, мягко говоря, в эмиграции. Бытует, возможно, в каких-то кругах такое представление, что эмиграция – это парижские кафе. Да, так сказать, сидеть, осуждать парижских кафе. Значит, ну, это, конечно, абсолютная ерунда.
Мы знаем... Тыквенный латте.
Тыквенный латте это скорее имелось в виду к либералам в Москве, это такой штамм пропаганды. Ну и здесь тоже, да, что вот они уехали, они там как сыры в масле катаются. Конечно же, это не так. С огромными сложностями сталкиваются люди за пределами страны. Ну, представьте, дерево вырванное, да, из земли с корнем, так сказать, вынуждено, ну, то есть пересаженное. То есть, ну, это, с моей точки зрения, вещь очевидная. Я сам с этим сталкиваюсь, мы с этим сталкиваемся. Мы это понимаем. Эти люди нуждаются в адвокации, в защите. Часто они сталкиваются с той же самой европейской бюрократией, с непониманием того, почему, от чего они уехали. И, конечно, защита их прав – важнейшая задача лидеров российского сопротивления и тех, кто будет представлен в платформе. И, конечно, здесь же тоже мы должны сказать, может быть, даже в первую очередь, мы должны поддерживать и помогать тем, кто находится на переднем крае борьбы с путинским фашизмом сегодня. Это истекающая кровью Украина. Когда мы с вами говорим, сейчас осуществляется реальный геноцид. Уже четвертый год, четыре года почти идет геноцид. И сейчас особенно так называемый уже холодомор, как это называется, да, сознательная попытка заморозить Украину уже не первый раз, но все более ожесточенная, тем более в условиях довольно холодной зимы. Я знаю, у меня там есть родные и близкие, которые живут в том же Киеве, что вода в кранах замерзает. Да много каких драматичных картин мы видим в рамках этого чудовищного процесса, который Путина и его банда осуществляют совершенно сознательно. Поэтому помощь, вот как антивоенный комитет, например, помогает собирать на генераторы для Украины. Любая помощь Украине сегодня – это помощь в борьбе с путинским фашизмом. Потому что именно Украина, неважно, как вы к ней относитесь, это вообще за пределами сейчас обсуждения. Украина находится на переднем крае этой борьбы, она подверглась агрессии. И это в том числе и наша ответственность. Уж коли так случилось, к сожалению огромному, к горю большому, что мы не смогли остановить этот фашизм внутри страны, что мы свой бой на данном этапе проиграли, и банда смогла не только уничтожать нашу страну, но и уничтожает соседние страны. Наша задача – прикладывать максимальные усилия к тому, чтобы это остановить. Конечно, необходимо налаживать и строить контакты с европейскими политиками, с европейским политикумом, я бы сказал, в целом, объясняя тем, кто еще не понимает, что единственный способ обеспечить безопасность Европы, долгосрочную, надежную, стабильную в перспективе, это изменение политического режима на территории от Калининграда до Владивостока. Без этого ничего не получится. Сегодня тот же Путин навязывает окружающему миру, значит, миф о том, что Путин – это и есть Россия, что война ведется от имени всех россиян. Это не просто так они проводят до сих пор, например, выборы в России, да, так, как я их называю, специальные выборные операции. Они имеют вполне практическую задачу. Объяснить европейскому обывателю, в хорошем смысле этого слова, что, ну вот смотрите на табло, какие цифры, ну вот его все поддерживают, посмотрите. Да? А значит, придется дело иметь с этой людоедской Россией, она никогда не изменится. Рост крокодилами, реал-политик, бизнес as usual. Вот что пытается навязать Путин. Вот какая практическая цель. Это сказывается и на антивоенных россиянах, соответственно, да, которые воспринимают как некую ошибку выборки, что тоже неправда. Наша же задача доказывать, что Россия не Путин, что это нет никакого единства фюрера и нации, что король голый. И в этом смысле это тоже одна из задач наших коллег вот, в демократической платформе, в антивоенной платформе россиян в парламентской ассамблее. Есть, как я уже сказал, довольно много задач, связанных с сегодня уже планированием того будущего, которое способно будет обеспечить эту самую безопасность европейскую. Да, то есть отсутствие такого соседа, который всех готов, так сказать, стереть в порошок ради своих, там, ради амбиций какого-то там вождя, фюрера или просто самой фашистской системы. Вот те задачи, которые в ПАСЕ, как мне кажется, очевидны. И в этом смысле состав нормальный, рабочий, вполне разный. И я буду работать со всеми коллегами, которые там представлены. Ну, прежде всего, конечно, с коллегами по антивоенному комитету Михаилом Подарковским, Дмитрием Гудковым, Гарри Каспаровым, с Владимиром Карамурзой, который вот, да, участвовал в недавнем споре, назовем это так. Но он по-прежнему остается моим соратником и товарищем. И не вижу никаких противопоказаний к тому, чтобы сотрудничать с ним, с Любовью Соболь. Ну, в общем, я, извините, кого не перечислил. Марк Фейгин. То есть это все люди, которые доказали своей деятельностью, своей биографией верность тем принципам, которые зафиксированы в Берлинской декларации антивоенных, антипутинских россиян. Поэтому оцениваю это событие в целом как положительное и серьезный шаг по всем этим направлениям. Как он будет реализован, удастся ли вот эти все цели и задачи продвинуть или решить, будет зависеть от этой работы в течение ближайшего года.
Максим Львович, сейчас задам вам уточняющий небольшое отступление. Я напомню нашим слушателям, что вы можете нас и нужно нас поддерживать, чтобы мы всегда регулярно с новыми гостями появлялись в вашем эфире. Я знаю, что многие смотрят нас каждый день, там утром, там за утренним кофе и так далее. Мы очень благодарны тем, кто поддерживает нас в силу своих возможностей и призываем сделать это тех, кто пока не поддерживает, смотрите в описании к этому видео, как можно это сделать. Это можно делать из России, это можно делать из-за рубежа, там есть множество разных способов. Переходите по ссылкам. Ну и спасибо тем, кто поддерживает нас прямо сейчас, ставит лайки, пишет комментарии. Максим Львович, один важный, как мне кажется, момент. Вот эта группа антивоенных россиян, которая... Про функции мы с вами поговорили. Хотела поднять вопрос легитимности. Вот в каком смысле. Мы понимаем, что многие из этих людей были политиками в России, за них там на разных уровнях выборов голосовали. Есть люди, действительно, аудитория, которая их поддерживает, которая там смотрит, не знаю, их выступления на Ютубе, на каких-то других площадках и так далее. Но когда мы, допустим, говорим про белорусских представителей в ПАСЕ, это... Вот это те люди, та оппозиция, тот электоральный результат, который был, например, у Светланы Тихановской. То есть это были реальные выборы, и как бы мы можем говорить, что эти представители, они, ну, действительно...
Легитимны.
Имеют какую-то чем-то обусловленную легитимность. Чем обусловлена легитимность вот российских делегатов ПАСЕ? Можем ли мы считать, что они действительно вот нас, как антивоенных россиян, представляют? Или... не можем. И что с этим делать тогда?
Ну, совершенно очевидно, что мы их не выбирали, но это совершенно не значит, что мы не можем к ним обращаться и апеллировать, потому что они... Ну, они назначены сегодня в рамках процедуры, которая существует в той структуре, при которой работает эта платформа Парламентской ассамблеи Совета Европы. То есть они назначены самой ассамблеей, да, ее бюро. Да, бюро ассамблеи выбирало тех россиян, которые заявили о своем желании работать в этой платформе. Я считаю, что тоже одна из задач должна быть в том, чтобы в течение этого года выработать механизм, который позволит решить ту задачу, о которой вы сказали. Конечно, это будет более справедливо, более правильно, более легитимно, более представительно, если антивоенные россияне, ну, понятно, что те, которые находятся в России, здесь это вопрос там, безопасности, прежде всего, возможности участия в таких вот выборах в направлении представителей. Но те, кто находится за границей, имеют такую возможность, конечно, должны этой возможность, ну, как-то ее, то есть, теоретически имеют, должны получить ее практически. Да? Вот сегодня теоретически, да, это есть. А вот мы можем говорить, что они выступают от нашего имени, они наши единомышленники, но практически мы их туда не выбирали, это правда. И поэтому это одна из задач. Но я бы все-таки предпочел, чтобы этот год не был потрачен. Раз сегодня существует такая возможность, надо пользоваться ею. Все-таки речь идет о том, что мы находимся, ну, на войне, по большому счету. Идет война, да, сами, в разных смыслах. Это не только битва в окопах, это не только стрельба из автоматов или из там, оружия. Да. Война идет по разным фронтам, информационным, идеологическим. Значит, и здесь медийным, да, так как угодно можно сказать, что на всех направлениях необходимо противостоять путинскому агрессивному фашистскому режиму. Значит, надо этим механизмом пользоваться, совершенствуя его в части представительства. Я думаю, что через год, как и заявлено, что через год платформа будет формироваться по тем же процедурам или по похожим процедурам, которые связаны, например, с белорусской оппозицией. Я думаю, это правильно. Мы, ну, просто стоит ли этот год терять и тратить, стоит ли этот год обсуждать, насколько они нас не представляют. Или потратить год на то, чтобы те цели и задачи, о которых мы говорили только что, они каким-то образом продвигались. Я думаю, ничего страшного в этом не будет, если мы потратим именно на это. Это было бы справедливо. Чтобы мы не воевали между соседними окопами, это мы отлично умеем, много раз это демонстрировали. А чтобы все-таки мы воевали с тем, кто за линией фронта. Да, то есть какими бы ни были разногласия, какие бы ни были споры внутри российского сопротивления, но совершенно же очевидно, что есть общий враг. Есть общий враг, который уничтожает всех, уничтожает нашу родину, уничтожает соседние страны. И для меня в этом смысле всегда в любых обстоятельствах, отвечая на ваш вопрос, на любой другой, я всегда к нему прикладываю некий трафарет, да, который, вот, ну, можно, так сказать, озвучить словами Уинстона Черчилля, который говорит, что если Гитлер вторгнется в ад, то я найду несколько добрых слов для сатаны в палате общин. Да, и заключил союз там, с упырем Сталиным для того, чтобы победить, очевидно, большее на тот момент зло, фашистскую, гитлеровскую, нацистскую Германию. И я считаю, что сегодня мы тоже должны искать возможности, искать союзников среди тех, кто воюет всерьез на разных фронтах, не только, я говорю, на военном, но и на военном, конечно, тоже, с путинским фашизмом, используя любые механизмы. И совершенствовать. То, о чем вы говорите, это совершенствование механизма, представить более представительную, более легитимную делегацию сформировать. Но не надо терять этот год. Надо использовать для этого боя с очевидным злом.
А каким образом в условиях войны это совершенствование может происходить в условиях войны, в условиях отсутствия выборов в России или какого-то похожего на выборы механизма?
Ну, конечно, мы сталкиваемся с ситуацией, допустим, что люди... Вот Берлинскую декларацию подписало около 35 тысяч человек, да, то есть это является условием. То есть я думаю, что в этом процессе должны вот получить возможность принять участие все те люди, которые подпишут Берлинскую декларацию. Возможно, этот круг может быть шире. Это вопрос обсуждения. Значит, но, естественно, какие-то критерии должны быть. Я бы предпочел, чтобы все имели такую возможность. Мы понимаем, что в России, например, само участие даже в каких-то таких процедурах может грозить очень серьезной опасностью, просто тюремным заключением. Да, и поэтому, с одной стороны, как бы делая процедуру похожую, да, или как-то связанную с выборами, чтобы увеличить легитимность самого состава делегации, мы одновременно уменьшаем степень безопасности тех людей, объективно, которые могут принять в этом участие. Еще раз говорю, те, кто находится за границей, они, конечно, ну, в относительной безопасности и могут принять в этом участие. Те, кто находится в России, ну, грубо говоря, каждый человек сам для себя определяет, насколько он, каков порог его, да, вот, усилий, да, как бы, на что он способен, какие шаги он готов делать, чем он готов рискнуть. Да? Но мы не должны подставлять людей, которые находятся в зоне досягаемости для путинских репрессивных карательных структур. Вот надо между этой ссылой и харибдой пройти. С одной стороны, обеспечить представительство этой платформы, чтобы она как-то опиралась, да, на довольно большое число россиян и была их представителями, которые делегировали своим участием, своим голосованием им право их представлять, а с другой стороны, не подставить людей, которые, ну, могут оказаться, значит, в тюрьме просто за то, что приняли участие в этой процедуре. Поэтому это не просто обеспечение процедуры выборов, давайте все проголосуют. Это гораздо более сложная история. И поэтому, да, значит, ее нужно реализовывать, но при этом учитывая все эти обстоятельства. Я как-то так это вижу.
Что вы думаете по поводу не включения в ПАСЕ представителей РДК? Вот, например, представитель Украины в ПАСЕ Алексей Горенко считает, что зря этого не произошло, что у РДК тоже должно быть представительство в ПАСЕ. Как вам кажется?
Согласна. Если говорить, опять же, о принципе Черчилля, да, который я только что озвучил выше, то, в принципе, все, кто участвует в борьбе с путинским режимом, ну, должны иметь возможность быть представлены. Сегодня это вопрос не ко мне и там, не к российским антивоенным избирателям, да, гражданам. Это вопрос к самой парламентской ассамблее. Почему они сделали так или иначе? Да? Они иначе. Да? Почему? Но если бы они включили туда представителя русского добровольческого корпуса, да, то есть те, кто с оружием в руках сражается в рядах Украины, армии Украины против фашистских путинских захватчиков, ну, это было бы оправданное решение, с моей точки зрения. Я могу иметь свое отношение к, там, к Денису Капустину, еще к кому-то, к тем, кто входит, не входит. У меня со многими из них очень серьезные разногласия по каким-то мировоззренческим позициям. Но мы сегодня едины в одном. У нас есть общий враг. Он уничтожает нашу страну и соседнюю страну. Или, можно даже сказать, страны. Это очевидное зло. Мы между собой будем выяснять отношения в рамках там, выборов, других процедур, да, там, дискуссий, дебатов, когда этот мордор будет разрушен, когда этот мордор, да, будет побежден. Пока он не побежден, знаете, конечно, там, я не знаю, не очень хочется там сказочные примеры приводить, но принцип тот же самый, братство кольца. Да? Они против Мордора объединились, там друг друга ненавидели, эльфы, гномы, там, я не знаю, там, люди, кто там еще были. Там даже они привлекали каких-то мертвецов, я не очень хороший знаток этой истории, но принцип-то понятен. Мы должны объединить наши усилия, да, если говорить об истории, вот вам Черчилль и Рузвельт с одной стороны, Сталин с другой, против общего зла. Вот поэтому в этом смысле РДК, ФБК, я не знаю, там, Free Russia Foundation, антивоенный комитет, структуры, представляющие российские регионы, мой родной европейский Петербург, значит, представляющие различные народы, населяющие Российскую Федерацию, все сегодня в одном строю, враг общий. Просто окопы могут быть, ну, близкие друг к другу, соседние, а могут быть разные, да, то есть совсем на разных концах. Но враг, он не здесь, он за линией фронта. Вот этот принцип, мне кажется, нужно использовать, и в этом смысле, как бы я лично не относился к каким-то людям, которые участвуют в антипутинском сопротивлении, значит, а только объединение усилий способно обеспечить главную задачу, способно ее решить. В этом я уверен как историк, просто вот опять же опираясь на исторические примеры.
Небольшая ремарка к тому, что вы сказали, но мы же говорим о том, что вот у этих делегатов ПАСЕ основная функция не борьба с врагом, как с Путиным, но не могут они позволить себе, нету сейчас пока инструментов, способов бороться с Путиным буквально, то есть там на поле боя, например, или там политически, просто потому что в России нет политики как таковой. Но когда мы говорим о функции, которая все-таки реально, возможно, достижимо, когда мы говорим о функции представительства, допустим, россиян, антивоенных, которые находятся в эмиграции, мне кажется, россиянам, антивоенным, которые находятся в эмиграции, не без разницы, кто будет защищать их права. Допустим, там, Капустин или, там, я не знаю, Каспаров или кто-то еще.
Ну, конечно, не без разницы. Они для этого могут, вот мы для этого должны за этот год обеспечить процедуру выборов. Но все-таки, еще раз говорю, все-таки главное ехать, а не шашечки. Вот вы говорите, невозможно бороться с путинским режимом. А все, что я перечислил, это и есть борьба с путинским режимом. Борьба с путинским режимом не исключается только, чтобы воевать на линии фронта. Ну, это понятный, очевидный способ борьбы во время войны, во время вооруженного конфликта, во время вооруженной агрессии. Но есть и другие способы. Ну, например, можно воевать с теми базовыми постулатами, мифами, которые Путин использует для того, чтобы навязывать свою повестку дня, для того, чтобы обезоруживать в политическом смысле того же ту же Европу. Еще раз говорю, вот, например, борьба с мифом о том, что существует единство фюрера и нации, это вполне себе борьба с путинским режимом. Она ведется не при помощи оружия. Еще раз говорю, проводя все свои специальные выборные операции, Путин хочет навязать мнение о том, что Россия всегда будет такой. И поэтому не надо с ней воевать. Надо с ней договариваться. Вот с этой людоедской Россией. Да, мы со своей стороны можем продемонстрировать и должны стараться демонстрировать, что нет никакого единства фюрера и нации, что король голый, что огромное количество людей это не поддерживают. И тогда та же Европа или Запад, как хотите назовите, да, он будет все гораздо более активно поддерживать и усилия Украины, и усилия антивоенных россиян, понимая, что этот режим возможно изменить, что ситуация может измениться. Вот эта борьба, она не ведется с оружием в руках, она вернется на идеологическом, если хотите, информационном фронте. И я думаю, что у нас в этом году будет вполне себе конкретная задача. Потому что у Путина опять есть своя задача, которая связана с сентябрем текущего года. Пройдет опять так федеральная специальная выборная операция. Зачем он проводит эти выборы вот в Госдуму, да, в Госдуру, как ее справедливо называют? Зачем он туда двигает теперь вместо жуликов, воров, насильников и убийц? Ровно с этой задачей, чтобы показать, смотрите, обывателю европейскому, смотрите, там все голосуют за вот этих убийц, насильников, все такие. Договаривайтесь с нами, нет никакого выхода у вас. Для чего была акция «Полдень против Путина» во время предыдущей специальной выборной операции? Мы понимали, что Путин все равно назначит себя президентом. Но не для этого проводит выборы, чтобы их проиграть. Он назначит себя президентом. Но важно было лживым цифрам на табло в избирательных протоколах противопоставить впечатление по итогам процедуры. Отсюда и был последний политический призыв злодейски убитого Алексея Навального, да, который всех призывал прийти в полдень на избирательные участки, чтобы показать, продемонстрировать, что нас много. У нас сегодня не так много механизмов. Но для того, чтобы это делать, нужно этим заниматься. Нужно не выяснять у друг друга, да, кто кому когда на ногу наступил, в каком мохнатом году, кто кому на спину плюнул. Нужно сосредоточиться на том, чтобы делать общую историю, да, чтобы продемонстрировать единство наше в борьбе с общим врагом. И в этом смысле вот эта фотография 17 марта в Берлине, да, где Юлия Навальная вместе с Михаилом Ходорковским находятся вместе, вместе в одной очереди. Вот чего мы должны добиваться. Вот в чем наша задача политическая. Это борьба с путинским режимом. Потому что если единства нету, если это война Путина и его банды, то и политика, в том числе и помощь Украине, будет более интенсивной. Политика будет другой. Мотивы ее будут другие. Если та же Европа будет видеть, что Россия не равно Путин. Поэтому я не думаю, что у нас сегодня нет возможности бороться с путинским режимом. Возможности есть, да, они сильно ограничены. Но не только выборы, не только вооруженное восстание являются такими возможностями. Если, например, мы не можем, не признавать, условно говоря, даже не знаю, как творится, что те же наши политзаключенные, которые сознательно идут в тюрьму, такие как Александр Скобов или Алексей Горинов, они же тоже заявляют таким образом, что Россия не равно Путину. Они жертвуют очень многим. Они идут в тюрьмы для того, чтобы в том числе показать, что Россия... В России очень много людей, которые выступают против этого. Даже наша с вами землячка замечательная, это я не знаю, какие слова подобрать, чудесная, стойкая, смелая, порядочная Людмила Васильева, блокадница 84-летняя, которая в нынешних условиях возвышает свой голос. Это разве не борьба с путинским режимом? Это очень важно, потому что для меня Петербург — это не Путин, не Беглов и не там Пригожин с земляной стекловатой. Это Людмила Васильева. Она сегодня, особенно в этот день там, 82-й годовщины снятия, полного снятия блокады Ленинграда, для меня символизирует родной город. И я уверен, что да, сегодня Ленинград... Теперь Петербург, тогда Ленинград выстоял, сегодня Петербург захвачен фашистами, захвачен изнутри. Да, ничтожный гауляйтер правит городом, назначенный кровавым фюрером. Но для меня все равно люди такие, как Людмила Васильева, остаются символом надежды, что придет такой день, когда город будет освобожден от путинских фашистских захватчиков. Наша задача этот день приближать. Люди, которые находятся внутри страны, которые подвергаются репрессиям, жертвуют гораздо больше. Мы со своей стороны должны всячески искать возможности помочь им и искать способы, еще раз говорю, разбивать вот эту кремлевскую пропаганду, мифы о том, что Путин равно России, что есть единство фюрера и нации. Вот наша задача. Она непростая. Но отказываться от этих усилий тоже, мне кажется, трусливо и неправильно.
Хотела перейти к следующей теме. Вы упомянули про то, что я в начале эфира тоже упомянула, что сегодня годовщина полного снятия блокады Ленинграда. И наверняка мы понимаем, что в Петербурге сегодня ее будут отмечать, будут какие-то памятные мероприятия. Одновременно в Киеве 6000 домов все еще остаются без тепла. Хотела спросить вас, как российской пропаганде, как власти российской удается все еще это оправдывать в глазах россиян?
Сложный вопрос вы задаете. Я не знаю, понимаете, когда мы говорим, что вот опять россияне на это ведутся, откуда мы это знаем? Из чего это следует? Да, какое-то количество ведется. Пропаганда так работает. Есть люди, которые по разным причинам, в силу там, отсутствия знаний, в силу жизненных каких-то обстоятельств, в силу, еще каких-то вещей, в силу корысти какой-то, да, ведутся на это осознанно или бессознательно. Но я уверен, что большинство людей все отлично понимает. У них просто нет возможности сказать это. У них нет возможности, прежде всего, из-за страха. Из-за того, что они понимают, что любая попытка высказать альтернативную точку зрения, обозначить то, о чем мы говорим, очевидные вещи, что в день годовщины снятия блокады Ленинграда, по сути дела, фашистскими гитлеровскими методами Путин сегодня воюет с Украиной. То есть в голове нормального человека это уложиться не может. Люди стараются закрыться от этого, да, стараются не думать об этом, наверное. Какие-то такие существуют механизмы. Но наша задача рассказывать об этом все равно. рассказывать, говорить, возвышать свой голос. Я уверен, что в моем родном Петербурге большинство людей прекрасно понимают это. Но находится сегодня, по сути, под властью оккупационной администрации, оккупационного фашистского режима, который не позволяет людям свою позицию высказать, который сегодня будет использовать этот день опять цинично, нагло, бесчеловечно для того, чтобы, значит, оправдать подвигами прошлого сегодняшние свои преступления. Что, конечно, ну, реально, это не, просто не укладывается в голове. Это настолько чудовищно, но, как говорил Геббельс, если не ошибаюсь, чем чудовищная ложь, тем охотнее многие в нее верят. Возможно, мы с этим эффектом сталкиваемся. Я не специалист там, да, по механизмам работы пропаганды, но понимаю, что есть и другие люди, и что их немало, просто там они сегодня вынуждены молчат. Но хотя бы они не соучаствуют в этих преступлениях, это уже сегодня многое. Мы должны искать и находить и поддерживать любые механизмы сопротивления, любые усилия, которые направлены на то, чтобы, еще раз говорю, да, развенчивать эту пропаганду. Но сегодня, да, мы находимся в чудовищной ситуации, когда в наш родной город, значит, приезжает фюрер, значит, и все это в канун знаменательной и важной для всех для нас даты. Значит, я не знаю, вот очень трудно подобрать слова даже в такой ситуации, трудно найти выражение, как оценить все это происходящее. Это, конечно, сердце кровью обливается, так сказать, и эмоции возникают самые острые. Но, еще раз говорю, надо продолжать все равно наше дело, нашу борьбу за то, чтобы в конечном счете наш город был освобожден от фашистских захватчиков. И так я смотрю на свою жизнь, этому жизнь свою посвящаю. Да, я не знаю, получится или нет. Никто не может сейчас это сказать. Но обязательно когда-то этот день наступит. Как скоро сказать сложно. Но каждый день нужно использовать для того, чтобы это событие приближать. Вот как-то так я вижу сегодня задачи нашего российского антипутинского сопротивления. Понимая при этом, что да, большое число людей одурманены пропагандой, большое число людей соучаствуют в преступлениях режима по разным причинам, да, так сказать, вольно, многие невольно. И тем не менее, как бы, все равно зло должно быть побеждено. Должны быть сегодня обдуманы и созданы механизмы наказания военных преступников. Но при этом мы должны понимать, что наша задача не в том, чтобы вот отомстить, да, там, условно говоря, за преступление. Хотя наказание за преступление должно быть неизбежным. Задача в том, чтобы вообще изменить взаимоотношения людей и власти в Российской Федерации или на территории от Калининграда до Владивостока, построить ее иначе, прекратить этот бесконечный маховик воссоздания в разных формах бандитского государства. Ведь на самом деле, если уж так разобраться, существует только два вида государств. Одно бандитское государство, неважно, коммунистическое, фашистское, назовите его как хотите, там, любое слово берите, но смысл его в том, что человека можно стереть в порошок, если захотеть. Власть, если захочет, может любого стереть в порошок. И государства плюс-минус демократические, да, с разной степенью вот, участия народа во власти, да, с его возможностью контролировать власть. Но там, где это невозможно. Когда я сталкиваюсь с тем, что многие, ну, я слышу такие точки зрения, да, ну, все там виноваты, ну, что Путин, что Зеленский, ну, не странно это слышать. Мы совершенно прекрасно знаем, что, допустим, если вы выйдете на площадь с плакатом «Зеленский», там, типа, «бандит и убийца», то вас тюрьму за это не посадят. А если вы выйдете с таким плакатом на окна, типа, в России, то вы точно получите срок. Вот разница в чем, да, или там, условно говоря, что бы ни говорили про того же Трампа, но там его можно критиковать и выходить на улицы. А по поводу Путина и других диктаторов это делать невозможно. Мы это с вами говорим, в том числе тогда, когда совершенно чудовищные массовые убийства в Иране, например, да, в ближайшем союзнике путинской России, да, десятки тысяч людей убито за протесты. Поэтому вот существует два типа государств. Сегодня в России бандитское государство. Задача всех разных сил, самых серо-буромалиновых, красных, зеленых, фиолетовых, сделать так, чтобы оно перестало быть бандитским. Чтобы оно двинулось по пути такой власти, которая плюс-минус хотя бы контролируется народом, где нельзя человека стереть в пыль. И это государство называется демократическим, да, с большей или меньшей степенью. Вот альтернатива очень-очень простая. Сегодня в России бандитское государство. Мы должны сделать так, чтобы оно стало демократическим. Как бы это ни банально звучало, но это по фундаменте так и есть.
Ну вот к вопросу про общественное мнение. Мне, я специально нашла, мне буквально вчера попался пост. На самом деле научный руководитель Левад-центра Лев Гудков рассказал про результаты опроса. И на самом деле, ну, Мы понимаем, что большинство россиян устало от войны. Это не новость. Даже те, кто антивоенно настроены, опросы это подтверждают. 70% говорит о том, что они хотят, чтобы боевые действия прекратились прямо завтра. Но при этом 60% населения России не хотят отдавать оккупированные территории. Вот вы понимаете, в чем, почему такая разница между двумя этими цифрами и о чем это нам может сказать?
Я этим цифрам не очень доверяю, хотя уже понятно даже, что, вот, что даже уже официальные, так сказать, причесанные, прилизанные, кастрированные опросы, значит, они и то выдают очевидное желание людей мира. Да? А дальше идет второй вопрос. Ну, понимаете, отдавать оккупированные территории, включенные в Конституцию Российской Федерации Путиным, да, но это прямо чуть ли не уголовное преступление уже. Ну вот я, например, еще раз говорю, еще в самом начале полномасштабного вторжения дважды участвовал в таких опросах. И я спрашивал у интервьюера, спрашивал, я вам отвечу, но сначала скажите мне, сколько людей соглашается отвечать? Было 1 из 10, потом 1 из 13. Кто эти 9 или 12 человек, которые отказываются отвечать на вопрос? А ведь цифры-то рисуются от тех, кто согласился. Неужели отказываются те, кто за войну, за Путина? Нет, я думаю, отказываются те, кто боится говорить правду, потому что их правда может быть наказана властью. Вот такая атмосфера страха. Поэтому, когда мы говорим, что люди за мир, с одной стороны, а с другой стороны, не, ну ничего отдавать не надо, ну они просто боятся, я думаю, большое число из них говорить. И если завтра будет мир, и что-то придется отдать, да, я думаю, что они вообще очень спокойно к этому отнесутся. Из этого всего можно сделать только один, мне кажется, вывод серьезный. Все остальное – это уже детали. Да, причем детали, которые очень трудно проанализировать и которые очень сильно искажены. Но явный запрос на мир, на прекращение войны, он существует. И это очень важно. Все остальное – это, так сказать, вещи, которые очень трудно объективно анализировать. Потому что все эти опросы, ну опять, да, то есть они… Их нельзя назвать репрезентативными. Не существует вот такого опроса, да, вот в диктаторской стране, где за свое мнение можно сесть в тюрьму на много лет. Ну, невозможно честно ответить, там, честно посчитать количество людей, выступающих за мир, за войну, за Путина, против него. Ну, потому что это, ну, это опасный ответ, да, опасный. И действительно, как бы, единственный вывод, который всего этого можно сделать, на который даже сам Кремль опирается, видимо, и будет опираться в рамках своих грядущих манипулирований общественным мнением, пропагандой, это то, что никуда не деться от запроса на мир. Поэтому все, что ассоциируется со словом «мир», вызывает у Кремля такую вот изжогу. Почему они, так сказать, сейчас перед выборами так активно заравнивают поляну, преследуют партию «Яблоко», которая, так сказать, ну, уже много раз доказала свою лояльность Кремлю, лояльность режиму, лояльность лично Путину. Но при этом партия говорит о мире, произносит слово «мир». Это очень опасно. Надеждин, который тоже был абсолютно управляемым кандидатом, тоже говорил о мире. О мире. Людям плевать было на Надеждина. Им важно было показать свое желание, поэтому они выстраивались в эти очереди. Также люди шли в 12 часам на избирательные участки не потому, что они хотели проголосовать, думая, что от этого что-то зависит. Нет. Подавляющее большинство из них просто хотело продемонстрировать свою позицию. Эти механизмы надо искать. Вот здесь сегодня, мне кажется, ключ к тому, чтобы демонстрировать отсутствие этого самого единства фюрера и нации. Та же самая наука, да, которая стала Диана Логинова, которая стала символом такой, да, молодежи антивоенной, она тоже, значит, не политик, не человек, который, так сказать, куда-то собирался баллотироваться или там с кем-то, с каким-то режимом бороться. Она просто высказывала свою точку зрения, находила огромный отклик. Просто потому, что это совпадало. Люди не выясняют друг у друга. Вы там за то, чтобы отдать Авдеевку или оставить Авдеевку? Вы за мир или вы за войну? Вот сегодня только один вопрос. И фактически это означает, вы за Путина или против. Но такие вопросы не задают, и отвечать на них просто опасно. Поэтому, с моей точки зрения, это очень серьезный показатель. Такое количество людей, правда, вот по моим данным, это почти 77% людей, которые так или иначе выступают за немедленное прекращение СВО. То есть три четверти по официальным данным. И можно смело говорить, что желание мира, прекращение войны, есть требования всего российского общества. Дальше начинаются детали и нюансы. Но дело в том, что Путин мира не хочет. Путин, в принципе, это война. Потому что вот он, ну, просто он будет воевать либо с собственным народом, либо с соседним народом, либо и с тем, и с другим сразу. И в этом смысле есть еще и существенное противоречие, которое российское сопротивление должно показывать, выявлять и давать людям, и предлагать людям варианты для того, чтобы это демонстрировать. В безопасном формате, если ты находишься внутри страны. Вот это сложные задачи, которые нам предстоит решать.
Как вам кажется, Путину придется считаться с этими 70 или 77%, с этим нежеланием воевать? И что будет, если он решит этого не делать?
Ну, понимаете, если бы мы говорили о человеке, который руководствуется какими-то разумными, значит, рациональными, что ли, показателями, рациональными рассуждениями, но мы имеем дело с человеком, который находится просто неадекватен. Он живет в своем собственном мире. Это, вообще-то говоря, характерно для любого диктатора, которому никогда не рассказывают правду, просто потому что боятся навлечь гнев. И поэтому он живет в мире красных папочек, как много раз говорил, да, где все хорошо, где Украина вот-вот рухнет, где осталось еще чуть-чуть, и мы захватим там все, все, что нам необходимо захватить, где все тебя поддерживают. Отсюда же, вот, на самом деле, вот, крах всей этой специальной военной операции, которую там планировали Киев за 3 дня, заключался в том, что ему никто не говорил правду. Да, ему говорили, что в Украине все стабильно, что там есть конфликты интересов, элит, что Зеленский не так популярен, как раньше. Но ему не говорили главного, что его там все ненавидят. Потому что никто не мог ему этого сказать. Мы все говорили, ну что, Владимир Владимирович, хлеб, соль, там, вас там ждут. Ну, потому что сказать правду, навлечь на себя гнев, навлечь на себя там, опасность репрессий, там, и, а может быть, вообще лишиться жизни. Поэтому и сегодня это просто еще больше усилилось. Сегодня еще больше он живет в мире собственных иллюзий, и поэтому я не знаю, знает ли он об этих настроениях россиян. Мне трудно сказать. Но если знает, то будет каким-то образом это использовать, конечно, да, демонстрируя себя главного миротворца. Но ну, сколько ни обманывай, как справедливо заметил, не помню кто, по-моему, Линкольн, врать не уверен, да, он говорил, что можно все время обманывать часть народа, можно долго все время обманывать часть народа, можно долго обманывать весь народ, но все время весь народ обманывать невозможно. И поэтому и цены в магазинах, которые мы видим с января, как скакнули, да, так сказать, это помидорно-огуречная инфляция, так называемая, и многие другие факторы, все равно это те капли, которые раньше или позже эту чашу переполнят. И поэтому все равно, какая бы ни была сильная, активная пропаганда, она все равно придет в чудовищное расхождение с реальностью. Поэтому Путин, который желает победить обязательно, навязать свою волю Украине, там, ее союзникам, все равно войдет в резонанс, в смысле, в противоречие с настроениями большинства граждан. Другое дело, что на цифрах это не отразится. Но вот опять же, да, на цифрах не отразится, но на впечатлении по итогам процедуры в обществе, да, отразиться очень даже может. И это будет серьезным ударом по путинскому режиму и приближение конца Мордора. Вот и над чем мы должны работать сегодня. Поддерживая еще, говорю, любые, самые разные инициативы, направленные на поднятие голоса внутри страны за мир. Потому что, слава богу, слово «мир» еще не запрещено. Да, но хотя мы не знаем, может быть, и это будет запрещено, трудно сказать. Вот это сегодня, мне кажется, для нас должно быть главное направление – бить в эту точку. Артикулировать явно вот это желание российского общества, независимо, да, еще даже от взглядов, как можно скорее закончить эту чудовищную, несправедливую, кровопролитную войну. Не знаю, как у нас получится, не знаю, что будет делать Путин, но знаю, что должны делать мы. Мы просто должны, знаете, есть такая поговорка, избитая, банальная, но она справедлива. Делай, что должен, и будь, что будет. Зависит не все от нас. Мы не можем там с точностью прогнозировать, что будет делать Путин. Но мы можем спрогнозировать, что должны делать мы. Еще раз говорю, мы должны делать все, чтобы разрушить этот миф, который Путин навязывает при помощи своих специальных выборных операций о единстве фюрера и нации. Вот наша задача. Насколько у нас это получится, будет зависеть во многом от наших усилий, насколько мы будем тратить время на борьбу с общим врагом, а не друг с другом, что зачастую, к сожалению, случается.
Еще одну тему хотела успеть с вами обсудить. Это новость из, скажем так, переговорного процесса. Financial Times сообщает, что администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США будут предоставлены только в том случае, если Киев, соответственно, откажется от части оккупированных территорий. Это та же самая дипломатическая ловушка, в которой мирный переговорный процесс находится, по-моему, уже весь последний год. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Как вам кажется, как эта дилемма может разрешиться? Мы знаем позиции всех сторон, мы знаем, что Путин не пойдет на уступки. Мы понимаем, что Зеленский не пойдет на уступки, потому что, ну, как бы это ни политически, ни стратегически никак не выгодно. Вот как это может рано или поздно разрешиться? И вообще, ну, может ли эта война закончиться за столом переговоров? Или тут...
Ну, все войны так или иначе заканчиваются миром, да, любые. Но если мы говорим о нынешнем, как принято говорить, переговорном треке, то я в нем не вижу потенциала к тому, чтобы война, к сожалению, не вижу потенциала, чтобы война прекратилась в обозримом будущем. В том числе потому, что вы сказали, что есть камень преткновения по поводу территорий, по поводу Донбасса. Я не буду повторяться, многие говорили о военной значимости этих территорий, значит, но есть еще один субъект, который почему-то в переговорах не звучит. Вот действительно, можно говорить о Путине и Зеленском. К сожалению, российский народ субъектом сейчас не является. Не потому, что он какой-то там ужасный, плохой, генетически неспособный, это все чушь. Потому что он же существует в рамках кровавой, чудовищной, жестокой диктатуры. А вот Зеленский не единственный субъект. Не единственный субъект в Украине. Есть еще украинский народ. Он реально существует. И он решает, отдавать или не отдавать территорию. И Зеленский не может делать так, как хочет, если это противоречит интересам украинского народа. Не говоря уж о том, что есть нормы Конституции, необходимости проведения референдумов, о чем Зеленский много раз говорил, но, к сожалению, люди типа Трампа, да, вот с такой же, так же устроенной головой, как приблизительно у Путина, да, то есть как бы они как-то эти вещи не до конца понимают. Другое дело, что надо понимать, что Трамп не вечен. И Трамп — это не все Соединенные Штаты, это не равно Соединенные Штаты. Сегодня, да, он находится у власти, он определяет внешнюю политику Соединенных Штатов, но он все равно тоже должен ориентироваться на мнение граждан, так или иначе, неизбежно будет ориентироваться с учетом мнения народа, либо его реализовывать, поскольку он избран этим народом, поскольку он его представляет, это его конституционный долг. Это им отличается бандитское государство от плюс-минус демократического, опять же говорю. Вот оно, ключевое различие. Путину плевать на мнение российского народа, Зеленскому нет. Если бы было 77% в Украине, которые сказали, отдавайте территории, Владимир Александрович, хрен с ними, с территориями, да, но этого нет и не будет, с моей точки зрения. Как бы Путин не пытался уничтожить Украину, он будет пытаться. Так значит, какой вывод должны сделать люди, которые, люди доброй воли, мы с вами, неважно, какой у нас паспорт в кармане, надо максимально поддерживать Украину именно в этот период, особенно сейчас. И единственный способ остановить войну – надавить на Путина. Да, то есть, грубо говоря, принуждение к миру. Только угрозы, серьезные угрозы и Путину лично, его благополучию, его власти способны эту войну остановить. Бесполезно давить на Зеленского. То есть, вернее, можно уговаривать. Но, опять же, Зеленский субъектен ровно настолько, насколько он действует от имени народа. Путин действует от имени банды, а не от имени народа. Народ ему плевать. Народ не субъектен сегодня в России. Причины, о которых я уже говорил. Но в Украине не так. Еще раз говорю, если завтра вдруг, потому что Путин замучил своим геноцидом, своим холодомором, своим безумием кровавым, украинский народ скажет, да, блин, потому что там опросы проводятся, там люди не боятся отвечать на вопросы, им за это не посадят. И они, но они сегодня говорят, подавляющее большинство, нет, мы не согласны, мы готовы и дальше сопротивляться, мы готовы и дальше оказывать сопротивление агрессору, в том числе и потому, что они знают, что значит отдать Путину территории под гарантией мира. Во-первых, Путин лжец. Никаких гарантий не будет. Это первое. Второе, они знают, что происходит с оккупированными территориями. Да, слово «буча» стало очень хорошо известно и привело совсем другой оттенок и смысл, чем до войны. Да. Буча – это что-то было, какая-то там затеяна какая-то буча. А теперь буча – это символ чудовищных преступлений, символ страшных военных преступлений путинского фашистского режима. Поэтому люди про это знают. И поэтому не хотят отдавать территории, готовы сопротивляться, несмотря на весь ужас, который их окружает. Ну, по крайней мере, я так это вижу. Поэтому единственное, что мог бы сегодня сделать Запад коллективный, Соединенные Штаты, Европа, хотя они сегодня не едины, мы видим, да, это, конечно же, поддерживать Украину и заставить Путина пойти на переговоры. Для этого нужны более жесткие меры. Европа к ним переходит. К сожалению, все делается медленнее, чем хотелось бы. К сожалению, эта война показала и то, что на Западе, к сожалению, нет политиков уровня Уинстона Черчилля, Маргарет Тэтчер, Рональда Рейгана. Нету. Может быть, они появятся. Может быть, они уже появляются. Там есть какие-то надежды на там, нового канцлера Германии. Там еще какие-то есть, называются фамилии. Но по существу, на сегодняшний день, это единственный путь остановить войну. Но давить на агрессора. Тем более, нас история учит чему. Гитлеру тоже ведь отдавали судеты. Он тоже говорил, что больше ничего не хочет. Что этого достаточно? Ну, надо немножко еще историю знать. Что же, Путин — это Гитлер сегодня. И поэтому и воевать с ним надо так же, как Черчилль, который от и до, да, не как Сталин, который заключал с Гитлером союзы, потом воевал с ним, или Рузвельт, который включился в войну далеко не сразу, а как Черчилль, который в итоге добился победы, который является символом этой победы над фашизмом, конечно же, если говорить о мировой политике, сформулировал принцип. Если Гитлер вторгнется в ад, надо найти несколько добрых слов для сатаны в палате общей. Только объединение усилий, давление на агрессора, обуздание агрессора. Гопник понимает только язык силы. Вот что нужно делать сегодня. Это единственный шанс остановить войну.
Максим Львович, попрошу вас все-таки немножко конкретизировать. Давление на... Ну вот мы, допустим, отбрасываем все остальные сценарии, что Украина пойдет на уступки, что Путин вдруг пойдет на уступки. Это мы считаем, что, ну, скорее всего, так не, в ближайшее время так не будет. Какие есть у Европы сейчас механизмы давления на Путина, которые, по-вашему, подействуют? Мы видим, что санкции не действуют, мы видим, что индивидуальные санкции тоже не действуют, мы видим, что... помощь Украине с оружием, ну, действует на поле боя, позволяет удерживать ситуацию в том положении, в котором она есть, но понятно, что как бы к увеличению, допустим, военных, увеличению бойцов со стороны Украины это не приводит. Какие есть реальные рычаги у Европы, которые вот можно, допустим, усилиями ПАСЕ можно, я не знаю, подтолкнуть европейских лидеров к тому, чтобы они вот прямо сейчас взяли и применили?
Базово у Европы есть все, о чем вы сказали. Вот санкции, они действуют, но медленнее, чем хотелось бы. Оружие меньше, чем хотелось бы. И это говорит о том, что возможности материальные, если мы говорим о материальных возможностях, давление, там, экономика, оружие, финансы, все есть. Нет политической воли, нет решимости. Поэтому теряется время, а время стоит огромного количества жизней, пролитой крови людей, защищающих Украину сейчас. Не хватает политической решимости. Если уж тогда закруглять наш разговор и говорить о роли российской делегации в ПАСЕ, нужно призывать Европу к решимости. Больше решимости, больше политической последовательности, политической воли. Объясняю еще раз. Вы не сможете отмахнуться от Мордора. Вы не сможете отградиться ровом с крокодилами. Сегодня есть единственная страна, защищающая Европу от фашистских путинских агрессоров. Это Украина. Значит, только поддержка ее из всех, что называется, орудий. Финансовых, военных, не знаю, закрытие неба. Все, что хотите. Если вы спрашиваете, что бы делал я. Я бы действовал, исходя из логики событий, которые вам продиктовал. Да, я понимаю, что это сложные решения. Но назовите мне альтернативные. Если вы закроете глаза рукой, действительность от этого не поменяется. Есть действительность, есть агрессор, который хочет уничтожить Украину, и который на каждую уступку, на каждое предложение компромисса реагирует как на слабость. Гопник понимает только силу. Вот что нужно делать. Решимости все есть у Европы. Нет политической воли, достаточной того уровня, которая была у Уинстона Черчилля, например, во время Второй мировой войны.
Прямое участие в войне, я имею в виду в военных действиях, это то, что могло бы ПАСЕ предложить Европе, и то, на что Европа могла бы согласиться, на ваш взгляд?
Мне трудно сказать. Я не могу говорить за страны Европы. Я говорю о том, что я бы делал, будь на их месте. Но, опять же, это, конечно же, связано с решениями в каждой конкретной стране. Но ничто не мешает оказывать поддержку Украине гораздо больше. Если воспринимать украинскую армию сегодня как армию европейскую, а по сути это так и есть. Украина защищает не только себя. Она защищает Европу, она защищает цивилизованный мир демократических стран от бандитского, фашистского, путинского государства. И если это так воспринимать, то да, за вас уже воюют украинцы, за нас, за всех воюют украинцы. Они воюют с Мордором, они воюют с этим чудовищным злом, они за нас, за всех воюют. Давайте помогать им как можем, раз уж мы сами не воюем. Если вы, европейцы, не воюете, я не могу, сам не воюя, призывать кого-то идти на фронт. Но я могу призывать помогать тем, кто проливает свою кровь. Вот что нужно делать. Поэтому это еще раз говорю, не вопрос любви. Вы можете не любить Украину, там, Зеленского. Это ваше дело. Но нельзя не понимать, что именно они сегодня противостоят Путину. Или тогда вы на стороне Путина. Или тогда вам все равно, что это зло будет распространяться все шире и больше. Если вы хотите его остановить, помогите тем, кто на переднем крае воюет. Но очевидна логика этого рассуждения. Какая может быть другая? Предложите, я готов обсуждать.
Последний вопрос. Вы сегодня, когда говорили про борьбу, в том числе как одну из функций, я не знаю, оппозиционных сил, которые сейчас находятся в Европе, за рубежом, как говорили про борьбу с российской пропагандой, мы... так вот подытожили как бы цели, которые могут быть там у ПАСЕ, у российских позиционеров на внешней во внешней политике. А вот во внутренней, когда мы говорим про борьбу с российской пропагандой, какая тут конечная цель? Ну, вот люди, ну, люди поймут, что пропаганда есть пропаганда. Но ну, мы же понимаем, что изнутри России ничего сейчас сделать реально нельзя. Или можно?
Понимаете, ну вот, например, как это не парадоксально, практически, да, не осталось, они сужают, то есть да, уже не осталось, да, никаких легальных способов без, там, безопасной, с четко искренней антивоенной, антипутинской позиции участвовать в выборах. Это просто небезопасно, да, с точки зрения тюрьмы. Но опять же, важно было или не важно, давайте просто ответим себе на вопрос. Вот почувствовать, что вас много 17 марта 2024 года, стоя в очереди в полдень, понимаешь, что это ни на что не повлияет. Тебе важно почувствовать, что у тебя много, стоя в очереди за какого-то там Надеждина, но просто, чтобы поставить свою подпись за мир. Вот мы должны искать такие формы. Я понимаю, что это сложная задача, но тем не менее, тогда мир это увидел. Вот только у меня есть фотографии из 160 городов мира. Да, России, других стран, там, от Канберры австралийской до там, Бразилии, до, от Японии до там, Канады, не говоря уж про европейские страны. И это нашло свое отражение в резолюции Европарламента, которая не признала путинские выборы легитимными, в том числе сославшись на то, что огромное количество россиян вышли в полдень воскресенья к избирательным участкам показать, что они выступают против Путина и против войны. Из этого дальше и следует европейская политика. Еще раз говорю, либо они видят, что Путин – это равно Россия, и тогда что же делать, надо договариваться вот с этой людоедской страной, либо они видят, что это не так, тогда нужно помочь этим россиянам в интересах же самой Европы и ее безопасности избавиться от этого бандитского режима. Вот что мы должны делать. Мы должны искать формы демонстрации, в прямом смысле, впечатления по итогам этих процедур. Вот как сказала Екатерина Шульман. Сошлюсь на человека, который весьма авторитетен в кругах антивоенных россиян. Мы это знаем. Екатерина Михайловна, моя коллега по антивоенному комитету. Она сказала очень правильные слова. Лживым цифрам на табло в избирательных протоколах можно противопоставить только впечатление по итогам процедуры. Мы должны искать и находить механизмы, чтобы люди могли демонстрировать каким-то образом, безопасным, конечно, если это касается России, максимально безопасным, свое несогласие с происходящим. Так называемые избирательные процедуры дают нам некоторые возможности. Нельзя отменить воскресенье, нельзя отменить полдень. И логика того же, той же акции «Полдень против Путина» в 2024 году заключалась в том, что власть сама выбрала место, избирательные участки. Власть сама назначила день, 17 марта. Нам нужно было выбрать только время. Мы его выбрали. Повторение похожих механизмов, не буду сейчас раскрывать там все там, детали, возможно, и в рамках специальной выборной операции 26-го года на выборы в Государственную Думу. Да, конечно, будут кандидаты и партии, которые, наверное, попытаются с мирной повесткой пойти на эти выборы. Думаю, что их далеко не допустят. Думаю, что их не будет, и все парламент зачистит, как это обычно бывает. Но мы сохраняем такую возможность, и очень важно эти усилия применять и направлять, значит, и внутри России, и за рубежом, консолидировать их, не проводить эту искусственную черту между уехавшими и оставшимися, между разными фракциями российского сопротивления. Какие бы ни были разные, какие бы ни были у нас разные там, колокольни или точки зрения, или углы зрения, у нас все равно есть базовая общая задача – побороть то чудовищное зло, которое уничтожает и нашу страну, и соседей. Вот эта задача, которую можно попытаться решить, продемонстрировать это. Как? Давайте подумаем. Мы сейчас над этим работаем, и мы видим, что уже заявлено там несколько кампаний. Да? Илья Яшин объявил о кампании «Хватит». Фонд борьбы с коррупцией Юлия Навальная объявила кампанию против партии Путина, да, «Единой России». Значит, антивоенный комитет, участием которого я являюсь, делает акцент на то, чтобы показать людям и агитировать людей, чтобы они ни в коем случае не поддерживали превращение Госдумы из партии жуликов и воров, из Думы жуликов и воров в Думу насильников и убийц, да, вот этих вот ветеранов СВО, да, то есть наиболее, так сказать, отличившихся гитлеровцев, да, нацистов, да, то есть поддерживать. Это разные формы, разные ручейки, которые должны стекаться в одну реку. Это разные окопы, из которых ведем свой бой, да. Это не самые сильные окопы, это не самые сильные, там, может быть, такие, значит, кардинально меняющие что-то усилия. Но без них точно ничего не изменится. Надо пытаться это делать. Надо предлагать людям механизмы, предлагать инструменты. В конечном счете, сам человек каждый. Не каждый может, как Людмила Васильева. У каждого свой порог. Да? Кто-то вообще просто молится молча за окончание войны. И это его преодоление. Кто-то может прийти в полдень на избирательный участок, чтобы встать рядом с тем же человеком, просто молча встать. Кто-то может сделать что-то больше, я не знаю. В конечном счете, ведь мы же исходим из того, что каждый человек субъектен, Это же не стадо баранов, да, которые, так сказать, слушают Соловьева и другую пропаганду. Люди, которые на нашей стороне, которые думающие, это люди с индексом чувства собственного достоинства. Давайте помогать им, предлагать что-то, ничего не навязывая. Они сами сделают свой выбор. У каждого свой порог входа в это. Но, безусловно, я уверен, любой человек с совестью сегодня чувствует боль по поводу происходящего, по поводу того, что творится с Украиной сейчас, от имени России. И он хочет эту позицию высказать. Да, его сегодня сдерживает страх. Давайте искать такие формы, которые позволят это делать безопасно, наглядно и массово. Может быть, у нас не получится, но попыток нельзя оставлять. Это наша ответственность.
Максим Львович, спасибо вам за этот разговор. У нас подошло время нашего эфира. Было интересно, полезно, я думаю, не только мне, но и нашим слушателям. Призываю их оставлять комментарии и писать, что вы думаете о том, что мы сегодня обсудили. Может быть, у вас есть какие-то свои точки зрения, отличающиеся от точки зрения Максима Львовича или от моей. В любом случае, делитесь. Спасибо еще раз. До свидания.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.